Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я хочу предложить место Священного Писания, записанное Евангелие от Матфея, 24 глава, с 14 стиха. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящие в Иудее добегут в горы. И кто на кровле, тот не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если б не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Братья и сестры, после некоторого перерыва я хочу продолжить события последнего времени. Библия, она показывает нам очень, знаете, много событий. Я не думаю, что я могу их все провести, но то, что положилось мне на сердце, я хочу продолжить эту тему. Мы с вами уже рассматривали вопросы великое отступление, которое будет в последнее время, приход Антихриста на землю, восхищение церкви, великая блудница, настоящее будущее Израиля, дьявол свергнут с неба. Это мы с вами так бегло прошли. Сегодняшняя моя тема – великая скорбь на земле. Я хочу обратить внимание, друзья дорогие, Господь Иисус придал этому определенное значение. Он, находясь в Иерусалиме среди иудеев, показал, что это непременно будет. Он даже усилил и назвал эту скорбь «великая», «великая». И подчеркнул, такой скорби еще не было на земле, и потом такой скорби не будет. Это будет единственное событие на земле, которое постигнет нашу планету, или вернее, людей, живущих на этой земле. Я хочу обратить внимание, какие сроки определяет Библия для великой скорби. Я думаю, нам не обойтись без пророка Даниила, который несколько проливает свет на это событие. И когда мы открываем 9 главу пророка Даниила, мы читаем я прочитаю немножко раньше, с 25 стиха. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как наводнение». И до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратятся жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя». Вот в этих, обратите внимание, всего три стиха, но в них по Даниилам показано вот это время, начиная от прихода Христа, даже от восстановления Иерусалима после Вавилонского плена и вот до наших дней. И вот обратите внимание, как точно все это совершилось. Тут даже указано сначала 7 седьмин, потом 62 седьмины, потом предан будет смерти Христос. Все это совершилось. А потом вроде должна ожидаться 70-я седьмина, и вот в 27 стихе написано: «И утвердит завет одна седьмина». Это 70-я седьмина, которая почему-то отложена до конца времени. Я хочу обратить внимание, между 69-й седьминой и 70-й пролегло великое время церкви, куда мы с вами вошли в это событие. И мы живем в это время благодати, когда Слово Господне проповедуется, и люди приходят к Богу, спасаются от грядущего гнева. Мы участники этого события. Но 70-я седьмина, она придет в свое время. Я хочу обратить внимание, Даниил говорит, в середине седьмины прекратится жертвоприношение. Это что такое? Как понимать? 70-я седьмина, она делится на две половины. Первая половина и вторая. И вот мерзость запустения начнется в половине седьмины. То есть последняя половина седьмины. Если взять седьмина, это 7 лет, то половина седьмины будет 3,5 года. И в Откровении вы, когда будете это читать, найдете 42 месяца или 1260 дней. Это половина седьмины. Так вот, в половине седьмины договор будет нарушен. Что это за договор? Братья и сестры, я хочу обратить внимание, когда Христос был на этой земле, и когда Он пребывал в Иерусалиме, особенно в храме, и иудеи особенно домогались до Него. Они то говорили: покажи нам знамение, то они приходили и говорили: какой властью ты делаешь, кто тебе дал эту власть. То есть они искали, они подсылали к нему людей, искушали, а вот нужно ли подать кесарю. Они старались уловить его. Почему? Потому что они приняли решение убить его. Он не должен жить, но найти надо какой-то предлог. Так вот, однажды Христос сказал такие слова: «Я пришел во имя Отца Своего, и вы меня не принимаете. Иной придет во имя Свое, его вы примете». Вот этот иной, который придет к израильскому народу, Христос говорил в храме, эти слова были обращены к израильскому народу, которые отвергли Мессию, не приняли и распяли его на кресте. Друзья мои дорогие, так вот, придет иной. Это мы ожидаем эти времена. Он придет на эту землю, и его внимание будет израильский народ. Вот, друзья дорогие, мы с вами все люди грамотные, мы смотрим интернет, последние новости, читаем газеты, смотрим телевидение, последние новости. И обратите внимание, сегодня основная точка напряженности – это Ближний Восток. Это основная. И всегда там фигурирует Израиль, как точка, вот знаете, такого неуживчивое состояние. Я хочу обратить внимание, сегодня к Израилю отношение крайне отрицательное. весь Совет Европы, он всегда принимает резолюцию во вред Израилю. Израиль, вот непонятно, каким путем он там держится. Там то земли, на которой он проживает, это точка на карте. Но Израиль держит напряжение все народы. Так вот, братья и сестры, сколько пытаются великие лидеры всех стран, в том числе и страны, в которой мы живем, и сегодняшний президент найти решение ближневосточной проблемы, никто никак не может решить. Пытаются как-то соединить арабов и израильтян, примирить их. Сегодня стоит вопрос, чтобы там, где на месте Израиля, это государство разделить на два государства, на еврейское и палестинское, арабское. Но, друзья, пока никак не могут решить, друзья мои. Так вот, эта ситуация будет постоянно усиливаться, напряжение, и сегодня понимание во всем мире, что причины неуживчивости на Ближнем Востоке – это евреи, это Израиль. И государства мира начинают давить на него. Не секрет, что сегодня и Америка, которая всегда была как бы защитой для Израиля, сегодня раздаются очень большие нотки неудовольствия именно в счет Израиля. Так вот, друзья, подходит такое время, Иран там прямо заявляет, что мы готовы стереть Израиль с лица земли. Друзья мои, они так думают по-человечески, мы обладаем мощью, у нас армия, а что там Израиль? Так вот, друзья дорогие, потому что над Израилем сегодня рука Господня. Я хочу обратить внимание, так вот, когда придет вот этот иной, которого вы примете, и мы читаем вторую главу второго послания Фессалоникийцам, он сядет в храме Божием, выдавая себя за Бога, и скажет, что он Бог. Вот эта личность, когда придет на нашу землю, обратите внимание, последняя седьмина, ему отмерено 7 лет. Первые 3,5 года он будет обольщать вселенную, обольщать землю и особенно израильский народ. Его цель – войти в доверие к Израилю. И он каким-то путем решит, он заключит завет с Израилем. Он как-то успокоит арабов, и как-то согласятся евреи, то есть заключат какой-то мир. Обратите внимание, храм будет построен, когда, до него или в его время, я не берусь это говорить. И в храме начнется жертвоприношение, которого Израиль уже лишен, после разрушения храма в 70-м году. Обратите внимание, он заключит договор, и евреи примут его как своего мессию. Они Христа не приняли, они примут вот это. Но это, братья и сестры, узурпатор, он придет от дьявола. Он будет просто обольщать. И когда 3,5 года обольщения он достигнет своих результатов и сядет в храме, написано, прекратится жертвоприношение. Не нужно. Он объявит себя Богом. Поклоняйтесь мне, это личность, которая сядет в храме. Вот здесь-то Израиль проснется, откроются его глаза. Кого мы приняли? Они понимают, они ждут Мессию, но они никогда не понимают, что Мессия будет Богом. Они представляют, Мессия – это полководец, это освободитель, который освободит Израиль от всех народов и поставит его во главу мира. Они так понимали и понимают Мессию, и вдруг он объявит себя Богом. Они отвратятся от него, и начнется вторая половина, которая в Библии называется «Великая скорбь». Я хочу обратить внимание, друзья дорогие, ну, чтобы нам как-то четко и ясно понималось, что такое «Великая скорбь» и как она будет протекать, Я предлагаю вам открыть книгу Откровения, 16 главу. Вот знаете, когда мы читаем книгу Откровения, что характерно там, особенно туда после 7 главы, туда, знаете, дальше, характерно, Господь показал три направления в Откровении. Первое – снятие печатей, которое начинается в 5 главе, когда Господь показал Агнца, вот облеченного в одежду, когда он стоял перед Отцом Небесным, и, помните, там появилась книга, и Иоанн смотрел, никто не мог открыть этой книги. Не было на земле достойного, кто бы мог снять печати и прочитать эту книгу. И там написано, Иоанн горько плакал, что нет на земле никого, кто бы мог открыть эту книгу. И тогда ему один из ангелов сказал, не плачь, вот лев от колена Иудина, он победил и может открыть эту книгу и снять 7 печатей. И тогда Иоанн увидел Агнца Иисуса Христа, который взял, подошел и взял у сидящего на престоле Отца Небесного книгу и начал снимать 7 печатей. И там идет первая печать, вторая, третья, 7 печатей. Когда 7 печатей закончились, то Иоанн увидел, стоят 7 ангелов, у них 7 труб, и они должны были трубить. И один, обратите внимание, все они протрубили один за другим, и каждый ангел имел какую-то целую эпоху на земле. Когда ангелы протрубили, я так быстро прохожу, тогда появились ангелы, им дали 7 чаш. Братья и сестры, 7 чаш, там написано «гнева Божия Вседержителя», которую надо вылить на землю. И вот в 16 главе мы читаем. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий 7 ангелам, идите и вылейте 7 чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющих образу его». Я хочу обратить внимание сразу, братья и сестры, что вот когда чаши начали изливаться, это гнев Божий на то, что люди так много, они отвергли Иисуса Христа, они отвергли заповедей Бога и приняли, ну, я бы сказал, исчадие ада Антихриста, и ему стали поклоняться. И вот за это гнев Божий. Обратите внимание, вот эти страшные чаши гнева, кого они касались? Почему я на это обращаю наше внимание? Потому что об этом есть много дискуссий. Ну, будет ли церковь во время великой скорби, или ее не будет, а если будет, как она будет терпеть вот эти чаши гнева? Посмотрите, на кого изливаются эти чаши. Вот первая чаша – гнойные, отвратительно раны. Это что-то наподобие современной гангрены, когда у человека какие-то органы начинают гнить. Это страшный такой неприятный запах гниющего тела, разложение. И тогда медики говорят, ампутация, убрать эти органы, ногу, руку или что другое, гангрена. Так вот, это будет наказание. Это люди, которые, внимание, поклоняются вот этому Антихристу и приняли начертание на лоб или на руку свою, над ними будет это наказание. Я обращаю внимание, друзья. Да. Следующее. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки, источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вот, который говорил: «Праведен ты, Господи, который еси, и был, и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». Я снова обращаю внимание, пить вот эту кровь мертвеца, вот, братья и сестры, я даже не представляю, я говорю, у меня внутреннее такое, я как-то говорил, мне нередко приходилось вот присутствовать на похоронах, ну, как пресвитер, и когда приходишь на похороны, то приходится стоять рядом с гробом умершего. У нас там похороны не так, как здесь, там, знаете, там разукрасят, уберут все запахи, а там вынесут, откроют гроб, и вот такое тление, такой запах, вот не могу переносить. Вот такая тошнота, вроде не знаешь, что делать, куда, а надо стоять. Так вот, обратите внимание, кровь этого мертвеца они должны были пить, потому что не было воды. И за что? За то, что вы пролили кровь пророков и святых. Это люди враждебно настроены к праведным людям, которые гнали в те времена святых, в которых было свидетельство Иисуса Христа. Именно им это было наказание. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Я житель Казахстана, я представляю, что такое особо сильная жара. Мне приходилось часто быть в поездках, едешь, вот братья южане знают, Кызылорда, как-то мне приходилось неоднократно быть в Туркмении, вот проезжать пески, даже вот едешь, и начинается вот эта песчаная буря, ты едешь по асфальту, а песок буквально перекатывается перед тобой. И вот, братья и сестры, я представляю, что такое особая жара. Когда не знаешь, нам это непонятно. Мы сели в машину, кондишн включили, поехали. На улице жарко, а нам там даже холодно. Мы понятия этого не имели. Мы единственное могли открыть стекла боковые, и вот этот жар асфальта, это пылающий жар, он врывался в машину. Друзья мои, это так есть сегодня. Так вот, это будет усилено, это будет наказание тем, кто не приняли Бога. И обратите внимание, когда этот сильный вот, жар жёг людей, жара эта, они не вразумились, они не прославили Бога, не покаялись. Это для этих людей. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих, и я своих, и не раскаялись в делах своих. Это уже царство зверя, ну, я понимаю место его пребывания, его столица. Ну, дальше написано, что это Вавилон Великий. Я полагаю, где-то там находился вот его коалиционное правительство, там 10 царей, мы читаем в Откровении. И вот в это место, откуда исходила эта дьявольская сила Антихриста, вот туда было, мрачно стало царство, они кусали языки свои. Это даже представить, это, братья и сестры, наказание. Это все великая скорбь, которая постигала живущих на этой земле. Шестой ангел вылил чашу свою на великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, Иисус лжепророк от трех духов нечистых, подобных жабов это бесовские духи, творящие знамения, они выходят к царям земли всей вселенной, внимательно слушайте, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Это вообще безумие, друзья. Тут уже не говорят, что эти люди, вот эти духи, шестой ангел, когда это вылил чашу, и вот вышли эти духи, подобно жабам, и они стали собирать полчища. Обратите внимание, они не говорили, пойдем на верующих людей, на тех, кто исповедует. Они собрались воевать с Богом Вседержителем. Они шли на брань, друзья, с Иисусом Христом. Обольщали этих людей, и люди поверили. Ну, как это может произойти? Вот, братья и сестры, когда мы читаем 20 главу Откровения, вот в 19, там написано, что дьявол после прихода Иисуса Христа, мы будем в будущем говорить, когда Христос пришел на землю силою, славою великою, дьявол был скован на 1000 лет и заключен в темницу. И вот 1000 лет было тысячелетие царства, потом он снова был отпущен. Вы никогда не думали, а как он явится? Вот он отпустили его, его освободили. Я долго не понимал вообще этой ситуации, и у меня даже такой, Господи, зачем его отпускать? Ну, представьте, что человек сегодня бандит, он убил 20-30 человек, насильник, грабитель, ему дали пожизненное заключение, потом какой-то президент или губернатор говорит, да ладно, 5 лет отсидел, пусть идет на свободу. Как бы возмущались все люди, кого вы отпустили. Это ж бандит, он разбойник, он будет продолжать свое насилие. Так и дьявол. Казалось бы, не надо его отпускать, а Господь отпускает. И, братья и сестры, я представляю его отпущение примерно так. Он выходит, обращается к царям земли, к народам и говорит, я освободился, я победил, победа за мною, а ну-ка кто ко мне? И написано, собрались к нему живущих на земле, как песок морской. И я тогда уразумел, зачем Господь отпустил вот этих оставших людей на земле тысячелетнего царства, которые видели, ну, были, земля была наполнена видением Господним. Господь Иисус был на этой земле. Они видели все благословение. Но, братья и сестры, не забывайте, в тысячелетнем царстве природный грех остается в человеке. Люди, живущие в тысячелетнем царстве, они не будут испытывать возрождение все, кроме тех, кто примет Иисуса Христа. Они будут как бы поклоняться, даже написано, они будут приходить на поклонение в Иерусалим, и там написано, если они не пойдут на поклонение, то у них не будет дождя. Вот так Господь будет учить, почитать Бога Вселенной. И вот они идут на поклонение, а у них внутри, да зачем это идти, сколько времени? А если не пойдешь, дождя не будет, урожая, голод будет. И они шли как бы невольно. Так вот этих людей надо было всех выявить, которые... Ну, помните, Исаия говорит, вот приближаются ко мне люди, языком своим чтут меня, сердце их далеко отстоит от меня. Вот этих людей надо было выявить и убрать их из сонма спасенных людей. Это сделал дьявол. Для этого Господь отпустил его. А ну-ка иди туда. И он вышел и провозгласил, я победитель. И собрали, как песок морской. Это, я бы сказал, санитарная работа нашего Господа. Он очищает гумно свое от соломы. И когда они собрались, обратите внимание, он их повел, там конь белый с неба спускается. Там Иисус Христос с сонмами, они идут навстречу. Мы сейчас поразим это небесное воинство. Вот дерзание людей какое было. Это крайнее озлобление, крайнее ослепление и отступление от Бога. Эти люди ни к чему доброму были не способны. И тогда написано, взят был, схвачен был уже пророк, и зверь брошенный, а остальные, вот эти полчища, они были уничтожены исходящим из уст мечом. Друзья мои дорогие, я хочу обратить внимание, так вот, вот эта великая скорбь, которая будет на земле, она предназначена для отступников, для людей, которые ругали Бога, которые проливали кровь пророков святых, глумились над упованием Бога. Они это пожнут. И которые в момент Антихриста приняли начертание на лоб и на руку свою, они будут пожинать все это. Мне хотелось еще отметить вопрос, что же произойдет во время великой скорби? Какие события еще будут? Обратите внимание, зверь получит полную власть на 42 месяца. 13 глава Откровения, там очень четко написано. Друзья мои, ему дана власть 42 месяца. Первое, седьмину он обольщал, он не имел власти. Он не имел права делать какой-то геноцид или какое-то зло. Он обольщал вселенную. А вот когда первая половина, друзья, ушла, и обратите внимание, в первую же половину седьмины, читайте это в 12 главе книги Откровения, Христос говорит, я дам двум свидетелям, двум маслины, они будут проповедовать на земле 1260 дней, 3,5 года. То есть первая половина седьмины на земле, я лично понимаю, это будет в Израиле, но эта проповедь, она пролетит по всей земле. Им дана будет такая власть, их не могут остановить. Люди, которые поклонялись или уже приняли Антихриста, они будут пытаться сделать им зло, но Господь даст им такую силу, у них исходит из уст огонь и поражает, кто противодействует. Они могут налагать на землю различные казни противящим. И 3,5 года их никто тронуть не может. Но вот написано в конце пророчества их, когда они закончат, зверь, выходящий из бездны, из моря, он сразится с ними и победит их, и убьет их. Это зверь получает, братья и сестры, власть. Настает вторая половина седьмины, власть зверя. Он убивает этих двух пророков, и, что характерно, ложит их в гробе и не позволяет их похоронить. На них направлены камеры интернета, телевидения, и вся земля наблюдает, братья и сестры. Там написано, люди, вся земля будет наблюдать, как сегодня мы включаем и смотрим, что происходит в Австралии, что происходит в России, что в Китае. Вот именно тогда будет обозрение, что они отныне убиты. И люди, обратите внимание, они ж проповедовали Господи, они призывали к покаянию, они призывали остановиться. Это последняя попытка Господа остановить безумие людей, дать им шанс спасти свои души. И 3,5 года эти две маслины проповедовали. И когда люди не приняли, когда они были убиты, и телевидение показывает, вот они лежат во гробах, вот они. Что они делают, люди? Они посылают друг другу подарки, на земле радуются, что наконец эти два пророка убиты. Почему? Они мучили их, день и ночь. Они своей проповеди, своим словом порицали их беззаконие, и теперь они лежат во гробе. Вот, братья и сестры, какое обольщение! Они не приняли зова Божия, они не приняли благовестие этих двух пророков, хотя я лично верю, их проповедь была не напрасна. Вот в 14 главе Откровения там написано: «Я стоял, Иоанн говорит, увидел на горе Сионе 144 тысячи». Это были все представители Израиля, откуда они появились. Израиль то Христа не принял. Я лично считаю, это будут те, которые покаятся. Это мое мнение. От проповеди этих двух свидетелей они примут Христа. Я верю, на земле будет немало людей, которые примут искренно Иисуса Христа. Это последняя возможность спасения, друзья. И когда народы будут радоваться, наконец, Антихрист одержал победу, и в 13 главе написано, кто может сразиться с ним, с тем зверем, и кто может победить его, и сказано, и поклонились все зверю, и прославили дьявола, дракона, который дал такую власть зверю. Земля или оставшие негодные грешники полностью склонились на сторону дьявола. Это трагедия нашей планеты. Она будет очень-очень в скором времени. Я обращаю внимание на это сегодня. Но когда они смотрели, радовались и пировали, и подавали, давали друг другу подарки, через три дня вошел дух от Бога в этих пророков, и они встали. Вот я читаю и сам как-то содрогаюсь. Представьте, они встали, и весь интернет, все телевидение, встали эти пророки, они уже ликовали, что их нет. И написано, голос неба, взойдите сюда, и они поднялись на небо. Братья и сестры, началась мрачная вторая половина седьмины на земле. Вот эти чаши гнева, о которых мы с вами еще говорим, что еще произойдет, прекратится жертвоприношение в храме. Для Антихриста жертвоприношение Богу абсолютно не нужно. Он осквернит святилище, мерзость запустения на крыле храма. Это для иудеев будет, для евреев страшное потрясение. Они это увидят, друзья мои дорогие. Далее, в 12 главе Откровения написана интересная картина. Иоанн увидел жену, которая, перед которой было солнце, луна и 12 звезд. Это непростая жена. И она там написана, родила ребенка мужеского пола, и он был восхищен к Богу. И пред этой женой стоял дракон, который есть дьявол и сатана, чтобы пожрать этого рожденного ребенка. Это очень... И написано, оно восхищенное к Богу, а жена убежала в пустыню. Это тоже вопрос, кто и такая жена, и куда она убежала, и что она там будет делать. Вы знаете, друзья дорогие, очень много толкований. Я не собираюсь свое толкование сюда нести. Я просто показываю, какие будут события. Я больше склонен, что это израильский народ, потому что я сегодня утром еще открыл, вот помните, когда Иосиф в доме Иакова был молодой, он стал выделяться среди своих братьев, ему стали сниться сны, вот он видит сон, что они жнут пшеницу, колосья, и сюда бы положили, и говорит, Иосиф говорит, мне во сне мой сноп стал прямо, а ваши братья снопы поклонились ему. Это он во сне увидел. Они говорят, что ты будешь владычествовать над нами? Мы будем тебе поклоняться, ты меньше, а мы старше. Они вознегодовали. А потом неожиданно он дома говорит, я видел другой сон. Я вижу, говорит, солнце и луна, и 11 звезд поклоняются. Переплетается в 12 главе Откровения. Точно, солнце, луна и 12 звезд, друзья мои. Обратите внимание, друзья, Вот когда настанут эти страшные, мрачные времена второй половины, когда чаша гнева будет изливаться на эту землю, у Бога есть решение проблемы, проблемы. Я хочу предложить вам, друзья дорогие, очень короткий отрывок. О нем очень мало мы проповедуем, потому что нам трудно это изъяснить. Посмотрите, 43 глава книги пророка Исаии. «Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу все легли вместе, не встали, потухли, как светильно погасли». Это войски фараона, когда оно было поражено в Красном море. И теперь обращение к Израилю. «Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне, полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». Вот, братья и сестры, это пророчество. Оно должно где-то совершиться. До сегодняшнего времени оно не совершилось. Если Израиль имел защиту Бога в Египте, там были казни у египтян, у израильтян все нормально. Бог отделил народ свой от египтян и показал славу свою. Там тоже было 10 казней египетских. А вот об этом событии в степи я проложу дорогу, реки потекут. Это немыслимо. Я много ездил по степям. Думаешь, хотя бы ручеек где-то появился, хотя бы маленький родничок появился. Именно там, в этих пустынях, многие погибают за неимением влаги. И здесь написано, я реки проложу. Зачем? Чтобы поить мой избранный народ. Так вот, я понимаю, вот эта жена, которая убежала в пустыню, и там ей было приготовлено место от Бога, пока бесчинствует Антихрист, и пока на земле изливаются чаши гнева, она находится в пустыне, там Господь оберегает. Я обращаю на это внимание, это будет во время великой скорби. Поэтому сегодня, друзья дорогие, обращая на это внимание, еще одно событие написано – разорение и уничтожение великой блудницы. Мы с вами касались. Я просто хочу сказать немного об этом. Когда вот эти казни стали свершаться на земле, а мы с вами говорили, что великая блудница – это религиозная система, которую создаст Антихрист на земле, чтобы обольщать народ. Он не отменит Бога. Он пока будет это делать. И вот эта религиозная система, которая будет как бы говорить о Боге, вот это будет блудница. И она будет там написано «роскошествовала». Она с царями земными. И что характерно, она была упоена кровью святых. Это что-то наподобие во время инквизиции, когда истинных христиан, есть такая книга «След крови», небольшая книжонка, если попадется, прочитайте. Автор пишет, что за время 2000 лет 50, братья и сестры, 50 миллионов человек, истинных христиан, погибло от господствующей церкви. Это католицизм, это период инквизиции. Так вот, что-то наподобие в последнем времени это будет великая блудница. Когда начнутся эти казни на земле, вы, ты же церковь, ты же должна что-то сделать. И написано, было 10 царей, сподвижники Антихриста. Сказано, Бог возбудит этих 10 царей. Они скажут, зачем нам эта церковь, они будут называть. Они вознегодуют и разорят, и убьют, и сожгут ее. Конец этой блудницы. Потому что Бог положил, она не нужна ни Богу, ни Антихристу. Он уже вышел на полное поклонение себе, она больше для него не нужна. Она помогала ему обольщать народы, теперь она не нужна. Я хочу обратить внимание, это событие великой скорби. Я думаю, друзья, дорогие, нас сегодня волнует больше вопрос, а мы-то где будем? А что будет с нами, с людьми, которые останутся? Ведь, друзья, когда мы читаем Слово Божие, особенно Откровение, в этот период властвования Антихриста будут много людей, которые не положат очертания на свою, на лоб свой и на тыльную сторону правой руки. Они не положат, они скажут, мы не согласны. Что интересно, несколько лет назад, наверное, я еще жил в Казахстане, было сообщено, что в России хотят ввести вот это вот, ну, чтобы чипы эти ставить. В России было такое намерение. Православная церковь категорически возразила. Она восстала и сказала, мы не примем это. Они это ассоциировали с этим начертанием откровения, и тогда правительство отступило от этого проекта, не стало вводить его в то время. То есть будут люди здравые, будут люди, которые сегодня среди верующих, буквально 2-3 недели назад я был в Спрингфилде, и там после вот собрания ко мне подошел один брат-проповедник, и так стал мне доказывать, мы должны говорить об этом. Время подходит, когда будут вводить эти чипы, вводить эти начертания, чтобы мы не поддались этому. Друзья мои дорогие, это довольно такой вопрос, не за кафедрой говорить. Я обращаю внимание, что будет с теми, которые будут в это время на земле. Ну, хотя бы те, которые обратятся от проповеди двух маслин, они не примут начертания, как они будут, друзья мои. Я лично верю, что дети Божьи, спасенные, запечатленные Духом Божьим, и будет ли это церковь или не церковь, я специально не делаю акцента, потому что мы говорили три понятия, когда восхищена церковь, и если даже церковь восхищена будет до этих событий, на земле будет много людей, исповедующих Иисуса Христа, потому что в 13 главе написано, что этот зверь, он вел войну со святыми, и дано было ему победить их. И там написано, тут терпение и вера святых. Значит, на земле они будут, как будет с ними? И тут чаши гнева. Порой братья говорят, да как Христос оставит церковь на эти чаши гнева? Нет, братья и сестры, я верю в силу Господа. Я специально показал эти 7 чаш гнева, они не касались праведных людей. Они касались людей отверженных, тех, кто предались Антихристу. Это наказание было над ними. У Бога есть путь. В пустыню ли, вот как эта жена, которая улетела, ушла в пустыню, и там ей приготовили место, и она пребывала там 1260 дней, 42 месяца или 3,5 года. У Бога есть эти пути, как во время, может быть, ига египтян, Бог отделил свой народ, и там были наказания, здесь было. У Бога есть эти пути, что главное для нас сегодня. Как нам иметь уверенность, что эта великая скорбь не коснется нас? Вы знаете, друзья дорогие, есть такое, ну, очень хорошо известное место Священного Писания, которое мы часто проповедуем. Смотрите. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Братья мои, сестры, я лично вижу, чтобы нам быть спокойными и уверенными, что мы дети Божьи, нам надо иметь этот договор с Господом. Нам надо сокрыться в башне Его. Написано: имя Господа – крепкая башня, убегает туда праведник и безопасен. Это нужно иметь свидетельство в себе самом, что мы поистине дети Божьи, мы рожденные свыше, мы Его наследие, мы дети Его. Когда мы это имеем, нам вот эти казни не страшны, они нас не коснутся, они нас не постигнут. Мы имеем укрытие в нашем Господе. Он никогда не оставит своих детей. Да, Он порой нас вводит в какие-то испытания, Он нас переправляет, у нас где-то, знаете, немножко заставит очухаться, осмотреться, ну, как бы дремоту свою бросить. Почему? Мы часто на земле, ну, как написано, задремали и уснули. Смотрите, задремали и уснули и мудрые, и неразумные. А в день, когда раздался, проснулись все же девы и поправили светильники. Порой Господь это делает. А Даниила 12 глава, многие будут переплавлены в искушении. Господь порой это делает. Но у нас есть с вами утешение. Господь есть Бог наш, наш Бог. Поэтому я сегодня хочу обратиться к всем присутствующим. Порой среди верующих, посещающих наши собрания, есть искренние дети Божьи, которые раз и навсегда верили себя Богу. Есть рассматривающие, есть еще колеблющие, есть еще, говорят, ну посмотрим, поживем еще так и вашим, и нашим, и Богу, и мамоне, а потом ближе там решим вопрос. Я встречал таких людей, они мне говорили, ну пока живут люди, и мы будем жить, как все люди, а туда поближе вы проповедуете, мы тогда покаемся. Они думают тогда покаяться, не зная. Есть такой пример к одному пастору, это в книге «Сеется семя» Якова Левина. К одному пастору пришел один человек, ну, как бы прихожанин, и говорит: пастор, я хочу обратить внимание, сколько нужно времени для покаяния. Вот сколько надо времени для покаяния? Ну, пастор так посмотрел, говорит, ну, может быть, чтобы обратиться, ну, может, 2 минуты. Он говорит: спасибо, пастор, до свидания. Что такое? Я, говорит, когда придет это время прихода, я тогда покаюсь. Я тогда покаюсь и войду в жизнь. Он говорит: подожди, подожди, иди сюда. А ты уверен, что у тебя будет эти 2 минуты для покаяния? А может, у тебя будет авария? А может, будет землетрясение? А может, завалится твой дом, и ты потеряешь сознание, у тебя не будет 2 минут. Я это говорю для того, чтобы все сомневающие, колеблющие, которые не стали прочно, не отдали сердца Господу. Медление крайне опасно. Нам надо заключить завет с Господом. Нам надо пред... Вот, братья и сестры, это место, кто постыдится меня пред родом сим, того я постужусь пред Отцом Небесным. Кто исповедует меня пред родом сим, пред людьми, того я исповедую там на небе. Так Христос дает обещание. Вот это исповедую. Я официально заявляю, что я перехожу на сторону Иисуса Христа. за Христа. Я Ему отдаю свою жизнь. Я хочу это оставить в наших сердцах, друзья, колеблющие, сомневающие, дружащие с миром. Иаков говорит, не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? И там Иаков называет таковых людей, кто как будто и Богу, и миру прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Я просто хочу пробудить таковых людей, которые еще не решили твердо служение Богу. Надо отдать свое сердце, примириться с Ним. Я вам удостоверяю тогда покойность сердца, чтобы не случилось несчастье, бедствие, болезни, немощи, гонения, испытания. Я нахожусь в башне Иисуса. Мое сердце отдано Ему, и на небе имя мое написано в Исаии. На дланях твоих я записал имя твое, на дланях. Ну, сегодня в Америке это непонятно. Мы там часто, вот знаете, когда идешь в магазин, что-то надо купить, мы берем ручку, тут пишут там это, и вот так прихожу в магазин, что надо мне купить? У меня всегда перед глазами. Или что-то нужно, я помню даже такое, ты, говоришь, один рукав закачи, чтобы вспомнил, придешь раз, ах, вот что, вспомнил. Так вот, у Господа на дланях записаны, искуплены дети Божьи, и Он всегда, мы перед глазами Его. Если мы хотим этой безопасности, отдайте сердце Богу. Господь да благословит нас сегодня и да поможет нам ходить во свете Его. Аминь. Помолимся, братья и сестры.